Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Правозащитники требуют независимого расследования обстоятельств нападения на Нальчик год назад. В Грузии внимательно следят за дебатами в ООН по грузино-абхазскому конфликту. В Риме открывается первый международный кинофестиваль. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, ровно год назад, 13 октября 2005 года, на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик напали несколько вооруженных групп, были атакованы отделения милиции, ФСБ. Бои продолжались в течение всего дня. Итог – десятки погибших сотрудников правоохранительных органов, мирных жителей и тех, кого позже власти назвали террористами. Тему продолжит мой коллега-корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Причастные. Так в Кабардино-Балкарии называют тех, чьи близкие участвовали в нападении на объекты правоохранительных органов 13 октября 2005 года. К ним особое отношение со стороны местных жителей, повышенное внимание милиционеров и работников спецслужб. Год назад в разных районах Нальчика началась перестрелка. Бои шли два дня. Хронологию событий напомнит моя коллега-корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
В 9 утра несколько групп боевиков, около 150 человек, совершают вооруженное нападение сразу на ряд объектов в городе. Это аэропорт и здание, принадлежащее правоохранительным органам республики. Министерство внутренних дел, Управление Федеральной службы безопасности, городское отделение милиции, военкомат. Около 10 утра в городе слышны выстрелы и взрывы. Охвачено огнем отделение милиции. Через час приходит информация. Есть убитые и раненые. Расстреляны и сожжены десятки автомашин. Сразу после нападения в городе частично отключается телефонная связь. Боевики грабят магазин, торгующий оружием. Уличные бои идут практически по всему Нальчику. Через два часа после нападения военным удается отбить атаки на аэропорт, МВД, ФСБ. Исходя из хроники событий, 13 октября в Нальчике боевики атакуют те объекты, где имеется оружие. К полудню напуганные мирные жители спешно покидают Нальчик, но авиа и железнодорожное сообщение прервано. Скорая помощь Нальчика сообщает о многочисленных жертвах среди населения. Около часа дня началась перестрелка у центрального рынка. Дежурный ФСБ сообщает предварительную информацию. На город напали 300 боевиков. Погиб один, ранены 7 сотрудников ФСБ. К 17 часам МВД сообщает, подавлен последний очаг сопротивления бандитов. Однако бои продолжаются еще и на следующий день. По официальным данным, в результате нападения на Нальчик 13 октября 2005 года погибли 11 мирных жителей и 36 сотрудников правоохранительных органов. Убиты 94 боевика.
О прошлогодних событиях напомнила Ольга Вахоничева, корреспондент Радио Свобода. О том, что в перестрелках в Нальчике участвовали вооруженные группы из так называемых джамаатов, говорят не только в правоохранительных органах. Это признают и правозащитники, работающие в регионе. Однако их точка зрения существенно отличается от официальной версии. Власти республики называют события годичной давности трагическим стечением обстоятельств, говорит председатель комитета по средствам массовой информации при парламенте Кабардино-Балкарии Борис Паштов.
К сожалению, в прошлом году именно в городе Нальчике произошло в некоторой части закономерное, в некоторой части случайное стечение вот всех неблагоприятных обстоятельств, которые могли быть. Действительно, мы столкнулись в большей мере с тем, что в период нашей как бы глобализации, по то, что мы сейчас модно говорить, это все повлияло на то, что сюда, на Кавказ, стремились всевозможного радикального толка идеологи религиозные. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, несомненный фактор чеченской кампании. Конечно, сыграл фактор, наверное, и определенной закрытости и системы руководства, которая была в республике. Сыграла определенную роль, опять-таки негативную, то, что спецорганы, которые должны были, собственно говоря, заниматься вот этим всем радикальными такими явлениями, оружием. Да, они действительно занимались и делали свое дело, но они делают так, как они умеют это делать. И, наверное, были какие-то перегибы на местах, я это допускаю. Я не могу не согласиться, что действительно очень много было разговоров на тему того, что имеет место нарушение и процессуальные. Но что здесь я могу сказать? Все-таки, наверное, нужно нормальное сообщество адвокатов. Серьезно, почему-то сообщество адвокатов наших, вот именно республиканских, да, может быть, и московских, где-то немножко в стороне.
Московский адвокат Елена Липцер накануне вернулась из Нальчика, где она встречалась с родственниками погибших.
Я была в Нальчике, общалась там в том числе с родственниками тех людей, которые погибли в результате вот этого события, которое было 13 октября. И, собственно говоря, у всех у них один вопрос. Почему их родных, которые были убиты, всех без суда признали террористами, не выдают им их тела и не допускают их никак к расследованию этого дела?
По словам Елены Липцер, родственники во время опознания обнаружили на телах погибших следы пыток.
И многие из них на этих трупах видели следы насилия. То есть были трупы, на которых были привязаны какие-то веревки, были трупы с привязанной проволокой, то есть были трупы, на которых были следы явно не того, что их убили, да, во время вот этого мятежа, а видно, что были телесные повреждения, которые могли быть получены только в результате пыток. И многие говорили, что даже уже после этих событий их родных приходили, забирали из дома, и потом они оказывались убитыми. То есть был факт то, что людей добивали уже и после событий 13 числа. При этом они пытаются добиться какого-то объективного расследования. Действительно, кто участвовал, кто что совершил, кто стрелял, кто не стрелял, кто стоял рядом, кто вообще, может быть, там не был. Потому что многие говорят, что сын ушел там утром на работу. В итоге они его 3-4 дня разыскивали. Никто им не сказал, что их сын убит в ходе предотвращения мятежа, там террористического акта или что угодно. И потом, когда уже они, отчаявшись его найти, на четвертый день где-то вот нашли вот этот рефрижератор, и там нашли труп. И только после этого им сказали, да, вот он у вас террорист. То есть там вот таких вот ситуаций очень много. Не происходит объективного расследования этих событий. Никто не хочет ту правду, которая там была, установить и наказать виновных.
Среди так называемых причастных есть семьи, чьи близкие погибли под перекрестным огнем. До окончания расследования правоохранительные органы считают их террористами. Свою оценку событиям годичной давности в Нальчике дал директор движения «За права человека» Лев Пономарев.
С точки зрения правозащитников уже известно на события в Нальчике. Мы считаем, что к событиям в Нальчике привели многочисленные факты преследования людей за религиозные убеждения. Мы знаем, что были закрыты десятки мечетей. Мы знаем, что там преследовали всех муфтиев, которые не подчинялись одному человеку. И поэтому люди были лишены реально отправлять свои, так сказать, вот, духовные потребности. Именно поэтому они собирались на квартирах, и все это потом интерпретировалось как заговор. Как, значит, всех их назвали ваххабитами. Преследование это носило в том числе и полицейский характер. Людей задерживали, избивали, пытали, заставляли признаваться, что они ваххабиты. Все это происходило как раз перед событием 13 октября.
С мнением Льва Пономарева согласен и кабардино-балкарский правозащитник Валерий Хатажухов. По его словам, роковую роль в событиях 13 октября 2005 года сыграли преследования властями части мусульман республики. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Объявлены ими лауреаты Нобелевской премии мира. За этот год награды удостоены Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества российско-чеченской дружбы. Суд в Москве отклонил иск нелегального мигранта, тяжело раненого милиционера. Рустам Байбеков требовал взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Стрелявший бывший сержант милиции приговорен к 9 годам тюрьмы. Лидеры Китая и Южной Кореи готовы поддержать меры, которые Совет Безопасности ООН сочтет нужным принять против КНДР за проведенные ею ядерные испытания. Об этом говорится в заявлениях, обнародованных в Сеуле и Пекине. Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Газа. Погиб ребенок, убиты 2 боевика, есть раненые. Лидер боевиков группировки «Хамас», по дому которого был нанесен удар, остался жив. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу в людном месте. Погибли, по разным данным, от 5 до 8 человек. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шары. Среди главных тем сегодня годовщина нападения боевиков на Нальчик. Совет Безопасности ООН обсуждает северокорейскую проблему и ситуацию вокруг Грузии. Начальник штаба британской армии требует вывода войск Великобритании из Ирака. Владимир Крамник и Веселин Топалов завершают матч на звание чемпиона мира по шахматам. Кто же победит? И новая рубрика программы «Перспективы», беседа с Григорием Явлинским о том, почему в России сбываются плохие политические прогнозы. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. После новостей ведущий Андрей Шарый. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте. Давайте начнем с тем, так или иначе, касающихся России.
Почему Запад должен встать на защиту Грузии? Так называется статья в лондонской «Таймс», написал ее Эдвард Лукас. Цитаты. Если позволить России и дальше запугивать своего соседа, то вскоре ее неоимпериалистические аппетиты придется удовлетворять нам самим», — пишет журналист. «Это далекая страна, о которой мы ничего не знаем», — сказал небрежно Невилл Чемберлен о Чехословакии в 1938 году. Его фраза весьма точно описывает нынешнее отношение к странам, выдвигающимся сегодня на передовую новой холодной войны, к Грузии и Молдове. «Уже потому, что мы предпочли практически не заметить ни жестокости санкций, наложенных Россией на Грузию на прошлой неделе, ни момента, который Россия для этого выбрала, можно судить о том, насколько меньше, чем раньше, мы ожидаем сегодня от России», пишет Эдвард Лукас. Не вредно было бы помнить, что российские шпионы пытаются устроить в Грузии государственный переворот уже больше года. Однако обученные на Западе грузинские контрразведчики уже сорвали несколько подобных попыток, и в прошлом русских просто тихо объявляли персонами нон-грата. Несмотря на то, что правительство Грузии неоднократно вежливо просило Кремль прекратить эти безобразия, безобразия продолжались. И в конце концов Грузия взяла и, арестовав банду отчаянных шпионов из российской военной разведки, выслала их публично. Этот шаг спровоцировал Россию на истерические высказывания в адрес своего крошечного соседа, за которыми последовали прекращение воздушного и наземного транспортного сообщения и разрыв финансовых связей. Причем сделано было это уже после того, как российские шпионы вернулись домой, пишет «Тайм». Ну ладно, а почему мы-то, британцы, должны волноваться? Главным образом потому, что, сдав маленькие позиции сегодня, мы будем сдавать более серьезные завтра. Российские нефтекраты всерьез решили остановить геополитическое отступление своей страны, а затем они развернутся и пойдут вперед, пишет английская газета. И если им удастся сейчас свалить Саакашвили, то этим они покажут свою силу всем остальным. Если пойдет Грузия, остальные последуют вслед за нею. Усилится влияние России на Европу, не выдержит и самая слабая страна Европы – Молдова. А затем, когда тень Кремля накроет плохо управляемые и деморализованные страны посткоммунистической Прибалтики и Центральной Азии, российский неоимпериализм придет и к нашим границам, заключает Эдвард Лукас в газете «Тайм».
Иван, ну, у нас конец недели. Давайте оставшееся время посвятим не политическим темам.
Пожалуйста, вот как вам понравится такая? «Лось-альбинос должен быть убит». Редакционная статья в «Шпигеле». В Норвегии, в провинции Эстфолд, обнаружен лось-альбинос. И вот уже редкому животному подписан смертный приговор. Белый зверь должен умереть, и как можно скорее, настаивают ученые. Обыватели, разумеется, возмущены. Ученые хотят избавиться от белого лося как можно скорее. Конечно, было бы интересно, если бы по нашим лесам бегал лось-альбинос. Но с точки зрения чистоты вида, было бы неправильным оставить его в живых, сказал Мортен Бромдаль из университета Осло. Если белый лось не будет убит в ближайшее время, то животное даст потомство и передаст следующим поколениям свой врожденный дефект пигментации. Вскоре в наших лесах будет 2, 3, 4 или 5 лосей-альбиносов, опасается молекулярный биолог Бромдаль. В долгосрочной перспективе это может ослабить стадо. Население Эсфольда, разумеется, возмущено. Это не лезет ни в какие ворота. Следующим шагом мы станем убивать людей-альбиносов. Другой блогер, который высказался на эту тему, предлагает отловить белого лося и поместить его хотя бы в зоопарк. Хотя с его точки зрения это не самое оптимальное решение, но все же лучше, чем смерть. Другие считают, что животное следует кастрировать или позволить решать его судьбу местным волкам. Природа рассудит сама, прагматично считают некоторые. К тому же хищникам, между прочим, легче обнаружить белого лося, чем обычного.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
А тоже она не политическая, хотя как сказать. Если бы пепел мог говорить, Так озаглавил свой фельетон знаменитый фельетонист Арт Бухольд в Herald Tribune, европейском издании двух американских газет. Будучи ресторанным критиком европейской версии Herald Tribune, в 50-х я видел Париж в дыму, пишет он, в том смысле, что парижане и парижанки ежедневно заполняли кафе и рестораны клубами табачного дыма. Теперь французский парламент обсуждает, не ввести ли запрет на курение в ресторанах. И Арт Бухольд пишет: «Мой французский приятель Анри Фуке сказал, когда американцы перестали курить, их культура пошла под откос. То же произойдет во Франции».
Спасибо, Иван. Сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Иван Толстой. В Москве 16 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязывающий Грузию вывести войска из Кадорского ущелья в Абхазии. В июле грузинские войска заняли ущелье, ставшее единственной частью Абхазии, находящейся под контролем официального Тбилиси. О том, как в Грузии следят за дебатами ООН, наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Грузии с большим вниманием и даже волнением следят за дискуссией в Организации Объединенных Наций по поводу резолюции о ситуации в Абхазии. Эта дискуссия для грузинских властей и общественности приобрела тем большее значение, что проходит на фоне резкого обострения российско-грузинских отношений. Именно поэтому, как выразился один из грузинских политологов, вопрос ставится так. Сдаст в нынешних условиях Запад и в первую очередь США Грузию России или не сдаст? С огромным воодушевлением и властями, и политологами было встречено сообщение о том, что представитель Соединенных Штатов Америки не одобрил первоначальный проект резолюции. Однако затем все грузинские СМИ передали заявление представителя России при ООН Виталия Чуркина о том, что России и США все-таки удалось достичь компромисса по данному вопросу. Однако депутат парламента Грузии Элене Тевдорадзе считает, что на самом деле российская дипломатия выдает желаемое за действительное. «Мы уже привыкли к неправде. Слышим это регулярно. На самом деле американская сторона потому и согласилась на последний вариант резолюции, что этот документ учитывает большинство замечаний грузинской стороны. Причем наши замечания учла не Россия, а западные друзья, в первую очередь США». В Тбилиси пока очень мало информации о содержании проекта резолюции. Однако уже можно сказать, и с этим согласны большинство наблюдателей, что резолюция смягчена, если сравнить ее с первоначальным вариантом, предложенным Россией. В Министерстве иностранных дел Грузии корреспонденту «Радио Свобода» заявили, что на самом деле принципиальным является не вопрос о продлении мандата военных наблюдателей ООН, с чем Грузия согласна, и даже не совместное патрулирование Кодорского ущелья, возобновленное еще в четверг силами голубых касок, а вывод из Кодорского ущелья всех грузинских вооруженных формирований и, что самое главное и принципиальное для Тбилиси, отказ от размещения в Верхней Абхазии правительства Абхазской автономной республики в изгнании. В Министерстве иностранных дел Грузии подчеркивают, что вооруженные силы уже выведены из Кодорского ущелья, а пребывание в ущелье правительства Абхазии в изгнании, представляющее интересы грузинских беженцев из Абхазии, нисколько не противоречит Московскому соглашению о прекращении огня и разведении противоборствующих сторон от 1994 года, ссылка на которое содержится в проекте резолюции Совета безопасности ООН. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Московское время 16 часов 25 минут. Нашу программу продолжит региональная тема. Провинциальные больницы на Среднем Урале тратят деньги на продукты вместо капитального ремонта и порой предлагают неосведомленным пациентам заплатить за то, что должно предоставляться бесплатно. Свердловская областная прокуратура проверила соблюдение конституционных прав граждан в сфере охраны здоровья. Подробнее на эту тему наш корреспондент в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Прокурорская проверка – это метод контроля за исполнением национальных проектов. В данном примере – проекта здравоохранения. Для того, чтобы начать такую проверку, прокурорам даже не очень нужны конкретные обращения недовольных граждан или организаций. Но обращения все же были, рассказывает начальник отдела прокуратуры Свердловской области по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан Марина Медведева.
Это было обращение из города Новоуральска, главы города Новоуральска, который обратился к нам в связи с тем, что он считал, что вот недовольные недостаточное обеспечение лекарственными средствами, препаратами в городе имеет место быть. Выписываются специальные рецепты, но данных лекарственных препаратов не находится.
Но проверка соблюдения прав граждан в муниципальных и государственных больницах в итоге превратилась в проверку финансовой деятельности лечебных учреждений. Если деньги предназначены на родовые сертификаты, пустить их на больничное питание может и благородно, но противозаконно, напоминает представитель прокуратуры Марина Медведева.
Вот этот вопрос был основным, поскольку выделяются средства федерального бюджета, областного и местных бюджетов. Каких-то серьезных нарушений в ходе проверки не выявлено. Выявленные нарушения в своей массе однотипные, и самым распространенным является отсутствие ежегодного косметического ремонта, который, безусловно, является обязательным для больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. По нецелевому расходованию бюджетных средств в отношении исполняющего обязанности главного врача было установлено проверкой, что не так, как положено, израсходовал более чем 315 тысяч рублей, предназначенных для выплаты заработной платы медицинским работникам по родовым сертификатам. Часть денег израсходована была ею на закупку продуктов питания для нужд больницы.
По результатам проверки более 60 человек привлечены к административной ответственности. Возбуждено более 10 уголовных дел. Штраф за административное нарушение раз в 7 меньше месячной зарплаты врача. 1000 рублей при зарплате в 7 тысяч – это, конечно, ощутимо для деревенского доктора. Но все-таки масштабы и строгость прокурорской проверки не оправдали даже испуганных ожиданий самих врачей, поделился собственной информацией эксперт общественного фонда «Территория» Максим Стародубцев. Деньги, выделяемые в рамках финансирования национального проекта здравоохранения, могут быть не потеряны по закону, но все равно будут потеряны, полагает Максим Стародубцев.
Мы, получается, старые разрушающиеся здания притаскиваем какие-либо новые там роскошные вещи, и тем более с планом на один год. Поэтому возникает вопрос об освоении денег. Если судорожно торопятся эти деньги потратить, не изменится ментальность докторов за этот год, не изменится инфраструктура здравоохранения. Нарушения при освоении денег валовом просто неминуемые. Мы видим пример, допустим, прошлого года, когда на льготное лекарственное обеспечение выделили одну сумму, она оказалась не освоенной, ее сократили. В этом году за первое полугодие всю эту сокращенную сумму уже вычерпали.
Больничная бухгалтерия и правильность расходования целевого финансирования в государственной и муниципальной медицине не связаны с качеством услуг. О необходимости ежегодного косметического ремонта в больницах хорошо осведомлены Роспотребнадзор и теперь прокуратура. Пациенты считают нарушением своих прав неоказание помощи, вымогательство денег, некачественное лечение. Прокуратура не столкнулась с такими жалобами во время проверки. Эксперт фонда «Территория» Максим Стародубцев знает почему.
Тарифная система, которая существует в лечебных учреждениях, она делает порог по получению заработной платы. Никогда не получат, как бы они ни работали, больше, чем определенная система по тарифам. По платным услугам вот этой верхушки не существует. Подобная ситуация будет обрекать на вымогательство, на теневую медицину. Перед выборами ее уменьшили количество, выборы пройдут и найдутся другие способы.
Кроме проверки государственных и муниципальных больниц, Свердловская областная прокуратура провела плановую проверку по соблюдению прав граждан в образовании. Поводом для еще одной стал также национальный проект «Доступное жилье». Осталось прокурорам съездить на село, шутят в местной прессе. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. А сразу после нашей программы в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня в ней участвуют лидер объединения «Центр согласия» Нил Ушаков и политолог Льесма Осе. Тема программы «Новые русские в латвийском парламенте» ведет передачу Виталий Портников. Еще раз напомню, программа «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Объявленные ими лауреаты Нобелевской премии мира за этот год, награду удостоены Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества Российской чеченской дружбы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Прокуратура обвиняет общество в нарушении законов об общественных объединениях и о противодействии экстремизму. В Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Тогда погибли 35 милиционеров и 12 мирных жителей. жителей. В столкновениях были убиты 92 боевика. Суд в Москве отклонил иск нелегального мигранта, тяжело раненого милиционера. Рустам Байбеков требовал взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Стрелявший бывший сержант милиции приговорен к 9 годам тюрьмы. Лидеры Китая и Южной Кореи готовы поддержать меры, которые Совет Безопасности ООН сочтет нужным принять против КНДР за проведенные ею ядерные испытания. Об этом говорится в заявлениях, обнародованных сегодня в Сеуле и Пекине. Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Газа. Погиб ребенок, убиты 2 боевика, есть раненые. Лидер боевиков группировки «Хамас», по дому которого был нанесен удар, остался жив. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу в людном месте. Погибли, по разным данным, от 5 до 8 человек. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, обязывающий Грузию вывести войска из Ходорского ущелья в Абхазии. Представитель России в ООН заявил, что США готовы поддержать проект. В Выборге 13-14 октября траур по погибшим при обвале жилого дома. Трагедия произошла в понедельник. Погибли не менее 7 человек. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 13 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
13 октября 2002 года. Программа «Личное дело». Тема «Родители и взрослые дети». Как строить отношения со взрослыми детьми? У микрофона писательница Мария Арбатова.
Ну вот что я хочу сказать по поводу необходимости отделения ребенка. Только прошу, чтобы меня не приняли за одну из тех мам, которые, собравшись, давали советы, как детей не отпускать. В Швеции, которая всю жизнь впереди планеты всей по модели семьи, в ней появился очень интересный феномен. Молодые семьи перестали отделяться и отселяться. Они живут внутри родительского гнезда, потому что такая жизнь гарантирует им гораздо лучший, как бы, уровень жизни. Да, лучше жилье, там есть посудомоечная машина и так далее. Что-то всегда есть в холодильнике. И когда шведы начали думать об этом, они стали понимать, что это не потому, что дети инфантильные, а просто потому, что родители перестали давить. Видимо, ступенька, на которую нам сразу не взобраться, надо, наверное, перейти ступеньку такого колониального воспитания, когда в 16 лет отправляют, и, значит, выживет, выживет, не выживет, не выживет. Но в целом это не правило, что ушедший в 16 лет ребенок, что он самостоятельная, суверенная личность, отделился от мамы, а нет, наоборот. Самое эффективное – это наладить частное пространство каждого из членов семьи, живя вместе. Вот это как бы главная задача.
Должен ли ребенок звонить родителям, если он не ночует дома? Павел, сын Марии Арбатовой.
Надо сказать, что довольно порочная практика звонка домой, если дома не ночуешь, она сохранилась до сих пор.
Александр Черняков, психотерапевт.
А мне очень нравится эта практика. Мне кажется, что вот я тоже не согласен, что она порочная. Это ритуал. В семье очень важны некие ритуалы, символизирующие единство. Если есть ощущение свободы, то никого не давит, но есть некий ритуал, когда сообщается информация, что я жив, там где-то рядом. Некий символ, символ любви. В семье таких ритуалов они должны быть.
Почему, независимо от степени близости с родителями, дети всегда меньше стремятся общаться с ними, чем наоборот?
Я, если честно, не знаю. Сложный вопрос. Почему? Не знаю, почему. Так получилось.
Мария Арбатова.
Я думаю, что дети живут настолько ритмичной жизнью, что им, в общем-то, не до родителей. Это мы все понимаем, когда мы обращаемся взглядом к своим родителям. Помните вот эту замечательную рекламу «Позвоните родителям»? Ну, когда родитель очень сильно востребован социально, тогда он на равных. Если есть в жизни человека какие-то бреши, там, не знаю, он не сделал карьеру, у него нет друзей, то он пытается восполнить все это за счет ребенка. А ребенку некогда, он летит вперед совершенно другой скорости.
Программа «Личное дело». Радио «Свобода». 13 октября 2002 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас сегодня познакомит Ольга Орлова.
Астрономы из Парижской обсерватории установили, что карликовая планета Церера, поверхность которой раньше считали почти плоской, на самом деле имеет сложный рельеф. Вывод сделан на основе высококачественных изображений Цереры в инфракрасном спектре. Полученные результаты подтвердили, что Церера имеет сильно сплюснутую форму, что может свидетельствовать о наличии в ее мантии большого количества льда. Ученые предполагают, что в недрах Цереры, возможно, сохранилась первичная вода, существующая еще со времен образования Солнечной системы. НАСА готовит к запуску новый космический аппарат, который посетит Цереру в 2015 году. Ученые из Университета Висконсина обнаружили отрицательную корреляцию между числом африканских пылевых бурь и числом тропических ураганов в Атлантике. Оказалось, что в те годы, когда пылевых бурь в Сахаре было меньше, ураганов в Атлантике было больше и наоборот. Ученые предполагают, что проникновение сухого, насыщенного пылью воздуха в ураганные массы ведет к образованию нисходящих потоков, которые блокируют восходящие потоки, необходимые для поддержания силы урагана. Специалисты из Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели удачный эксперимент по управлению компьютером силой мысли. Главным участником эксперимента стал подросток, страдающий эпилепсией. Чтобы выявить участок мозга, в котором зарождаются эпилептические припадки, подростку хирургическим путем поместили на поверхность мозга сеть электродов. Электрические импульсы с поверхности мозга передаются в компьютер для анализа. Исследователи разработали специальную программу, позволяющую подростку силой воображения двигать курсор на мониторе. Теперь не прикасаясь к клавиатуре и не совершая вообще никаких движений, подросток играет в популярную в 70-е годы компьютерную игру. Американский национальный институт по изучению генома человека выделил 13 миллионов долларов США на разработку новых технологий, которые должны сделать прочтение генома отдельного человека быстрой и недорогой процедурой. Сегодня эта стоимость составляет примерно 10 миллионов долларов. Однако специалисты полагают, что цену можно снизить до 1 000 долларов. Используя последние достижения химии и нанотехнологии, ученые собираются разработать миниатюрное устройство для прочтения генома в виде пластинок размером не больше 1 кредитной карточки.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 16:38. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Риме начинается международный кинофестиваль. Это первый международный кинофестиваль, который проводится в итальянской столице. На линии прямого эфира из Рима кинокритик Андрей Плахов. Андрей, здравствуйте. Итак, первый международный кинофестиваль в мире. Сможет ли он, по-вашему, составить конкуренцию другим ведущим кинофестивалям?
Здравствуйте. Конечно, довольно трудно сказать, делать такие выводы, сможет или не сможет римский фестиваль составить конкуренцию венецианскому в первый же день открытия первого римского фестиваля. Действительно, когда здесь собрались журналисты, в основном пока мы видели большую часть итальянских журналистов, иностранных довольно мало, хотя они уже появляются, и, вероятно, их будет гораздо больше уже сегодня к вечеру. Ясно, конечно, чувствуется некий организационный хаос, поскольку все еще не налажено, совершенно новая территория, новые структуры, новые люди, нет опыта и так далее. Но ощущение такое, что у фестиваля большое будущее и перспектива есть, безусловно. У фестиваля несколько другая формула, чем у венецианского, каннского и вообще все традиционные фестивали. Здесь сделан акцент на публику и на непосредственное общение кинематографистов самого высокого ранга, то есть больших звезд, с публикой. Сегодня фестиваль открывается фильмом «Воображаемая жизнь Дианы Арбус» о знаменитой женщине-фотографе, которую играет Николь Кидман. И Николь Кидман уже с утра предстала перед журналистами и очень охотно отвечала на их вопросы. В частности, был задан вопрос о том, сможет ли римский фестиваль составить конкуренцию венецианскому и почему она выбрала из этих двух фестивалей именно римский. Она сказала, что, в общем-то, не очень наслышана об этих баталиях между двумя фестивалями, но, тем не менее, считает, что фестиваль, который открыт навстречу публике, имеет будущее. Ей было интересно сюда приехать, тем более, что Рим – это замечательный город, с которым связана ее молодость. Она здесь была, когда ей было еще 17 лет. В общем, это у всех ощущение, что это что-то новое, что-то зарождается на наших глазах. Каким оно будет, какие формы отольются, пока не ясно. Но, безусловно, это интересный эксперимент, и мы с интересом следим за развитием событий.
Андрей, кто входит в жюри
Жюри возглавляет знаменитый итальянский режиссер Эттори Скола, но кроме него в жюри входит, вероятно, 49, потому что всего в жюри 50 человек, но это уже не профессиональные кинематографисты, а именно кинозрители, то есть представители публики. И вот в этом самое интересное. Они будут присуждать очень большие денежные призы лучшим фильмам, лучшим актерам, но выбор будет сделать именно публика, а не профессионалы.
Андрей, насколько я понимаю, у фестиваля достаточно солидный бюджет.
Совершенно верно. Это один из самых богатых, если можно так выразиться, фестивалей мира и Европы. Говорят, что бюджет этого фестиваля больше, чем венецианского, и примерно равен бюджету берлинского или даже каннского фестиваля. Это порядка 10 миллионов евро. Большое количество спонсоров. Здесь нет прямых государственных денег, есть региональные деньги и городской бюджет, и очень много спонсоров. Так что действительно возможности здесь широкие. И патронирует фестиваль мэр Рима Вальтер Вельтрони, которому, собственно, и принадлежит идея организации этого события.
Большое спасибо. На линии прямого эфира из Рима был кинокритик Андрей Плахов. В Москве 16 часов 41 минута. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
В нынешней антизападной истерии существует вполне отчетливый деловой аспект. Так начинается редакционный комментарий интернет-сайта «Газета.ру» под заголовком «Скандал лоббисту в помощь».
Борьба с иностранным в России набирает обороты, распространяясь вшире и вглубь. Впереди, как всегда, задорная молодежь. Движение «Наши» с 12 октября приступило к кампании по дедоларизации России. Уже в четверг активисты движения проводили пикеты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, кляня, на чем свет стоит денежную единицу США, и призывая граждан отказаться от нее в пользу российского рубля. Компания обещает быть долгосрочной. Нашисты собираются выставлять пикеты у обменных пунктов всюду, где есть отделение движения. Предполагается, видимо, что это поспособствует сознательности граждан, и они отвергнут используемые для финансирования кампании в Ираке доллары ради гораздо более благонамеренной отечественной валюты. Насколько вид околачивающихся около обменных пунктов молодых людей повысит авторитет российского рубля и самого движения «Наши», вопрос пока открытый. Правда, развитие благотворной темы борьбы с засилием иностранного может привести наших на тропу войны с американской одеждой, а их предшественники несколько десятков лет назад и джинсы резали, и с чуждой музыкой, и всеми прочими чуждыми нашему укладу вещами. Опыт комсомольских и оперативных отрядов не просто легко вспомнить, но и достаточно несложно вплести в современную жизнь.
Антизападная и прежде всего антиамериканская пропаганда, по мнению редакции сайта «Газета.ру», полезна власти как один из инструментов консолидации общества вокруг себя. Практика, однако, показывает, что во всякой большой политической игре Кремля можно найти и вполне отчетливые бизнес-интересы.
В то время как активисты движения «Наши» терроризировали посетителей московских пунктов обмена валюты, председатель счетной палаты Сергей Степашин рассуждал о невозможности допущения иностранных аудиторских фирм к проверке российского бюджета. Российская власть не заинтересована в бесконтрольном появлении на отечественных рынках иностранных игроков. Не только из-за соображений национальной безопасности, подобные вопросы можно урегулировать без драконовских ограничений, или желание поддержать национального производителя товаров и услуг. Одним протекционизмом тут делу не помочь. А от того, что на каждом закрытом или полузакрытом рынке существуют свои вполне конкретные интересы.
По мнению редактора отдела комментариев «Газеты.ру» Глеба Черкасова, движение «Наши» и Сергей Степашин невольно создают дымовую завесу для энергичных лоббистов-отраслевиков в их переговорах с теми самыми иностранцами, которых клянут на площадях и с телеэкрана.
Антиамериканская истерия, разжигаемая рядом молодежных движений и находящая определенный отклик в обществе, на самом деле связан с тем, что российские лоббисты, представляющие своего рода государственные частные корпорации, ведут активный торг с западными партнерами, которые хотят прийти на наш рынок. С одной стороны, активисты движения «Наши» требуют отказаться от доллара и пикетируют обменные пункты, а с другой стороны, мы ведем долгий торг, в том числе по линии ВТО, о том, на каких условиях сюда придут иностранцы. Выгода два. Во-первых, теперь можно как бы закрывать наши рынки, не защищать, а именно закрывать под предлогом требования народа, а с другой стороны, иностранцам дают понять, чтобы нормально работать, надо договариваться со специально уполномоченными властью агентами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии мира за этот год стали Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества российско-чеченской дружбы. В Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Суд в Москве отклонил иск нелегального мигранта, тяжело раненого милиционера. Лидеры Китая и Южной Кореи готовы поддержать меры, которые Совет Безопасности ООН сочтет нужным принять против КНДР за проведенные ей ядерные испытания.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Объем просроченной задолженности российским банкам по потребительским кредитам к 1 июля составлял 1 миллиард 400 миллионов долларов или 2,6% от суммы всех выданных потребительских кредитов, говорится в материалах Центрального банка страны. По сравнению с началом 2006 года просроченная задолженность в денежном выражении увеличилась почти на 43%, а общая сумма всех выданных населению потребительских кредитов более чем на 44%, до 53 миллиардов 400 миллионов долларов. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом, и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры, это сопряжено слишком большой неопределенностью.
В свою очередь, президент Государственного Сбербанка Андрей Казмин считает, что для большинства российских кредитных организаций рост просроченной задолженности на рынке потребительского кредитования не представляет никакой угрозы.
Это может стать проблемой для тех банков, где нет системы контроля за рисками и где во главу угла поставлена одна задача – выдать как можно больше по максимально высокому проценту и за счет высоких процентов, значит, погашать невозврат. Если, так сказать, соблюдать все правила кредитования, то никакой угрозы нет. Если гнаться за валом, она может возникнуть.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон, дающий президенту страны право увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и представителями управляющих органов могут быть только граждане России. Европейский банк реконструкции и развития, уже инвестировав в 2006 году в 60 российских проектов 1 миллиард евро, планирует до конца года удвоить объем своих инвестиций, сообщил директор Банка по России. Сейчас, по его словам, Европейскому банку интересно участие прежде всего в инфраструктурных проектах. В частности, он планирует покупку миноритарных пакетов акций российских генерирующих компаний, создающихся в процессе реформирования национальной электроэнергетики. Кредиты Европейского банка реконструкции и развития, по мнению главы московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексея Новикова, гораздо привлекательнее обычных банковских займов.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает с технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Объем продаж иностранных автомобилей в России за 9 месяцев 2006 года увеличился на 58% и составил примерно 686 тысяч, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. Самой популярной зарубежной маркой впервые стала «Шевроле», принадлежащая американской компании General Motors, более 11%. На втором месте по продажам в России предыдущий лидер – южнокорейская Hyundai 10%, а на третьем – американская Ford Motor 9,9%. Самым популярным зарубежным автомобилем в России в январе-сентябре был Ford Focus. За ним следуют Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia. Строительство жилья в рамках национального проекта «Доступное жилье» начнется в России в апреле-июле 2007 года, сообщил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. Сейчас в этот проект, по его словам, включены 5 программ комплексной застройки 4 регионов России – Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Чувашии и Московской области. По планам, всего в рамках этих пилотных проектов в стране будет построено около 25 миллионов квадратных метров жилья. Однако в перспективе, как утверждает Сергей Круглик, объемы жилищного строительства в России должны увеличиться в разы.
В программе стоит достаточно прагматичная задача выйти в 2010 году на уровень 89 года, да, и построить 80 миллионов квадратных метров жилья, понимая, что 61% населения нуждается в улучшении жилищных условий. Это цифра где-то 1,5 миллиарда квадратных метров жилья. Для того, чтобы ее реализовать, нам нужно в обозримом будущем выходить где-то на уровень 100-150 миллионов квадратных метров жилья. За этим идет сразу ипотечное кредитование. Ипотечное кредитование – это развитие банковской системы.
Голландская компания Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электронной техники, объявила о продаже своего подразделения, выпускающего мобильные телефоны, китайской China Electronic Corporation. Сумма сделки не раскрывается. В прошлом году немецкая Siemens заключила аналогичную сделку с тайваньской компанией BenQ, которая теперь решила закрыть бывшее подразделение немецкой компании ввиду его убыточности. В обоих случаях новые владельцы получили право в течение 5 лет продавать телефоны под прежними торговыми марками Siemens и Philips. Курс доллара на сегодня 26 рублей 95 копеек. На выходные понедельник 26,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 80 копеек. Курс на следующие дни 33,84. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. А первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Сегодняшний день, 13 число, пятница, традиционно считается несчастливым. Многие суеверные люди сегодня стараются не принимать серьезных решений. Именно о суевериях и предрассудках и бессмысленности борьбы с ними и пойдет речь в сегодняшней истории, которую рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Борьба ученых и просветителей с вековыми суевериями, с верой в иррациональные магические явления абсолютно бессмысленна, ибо обусловлена генетически, заявил один из ведущих британских экспериментальных психологов, профессор Бристольского университета Брюс Худ. В докладе, который профессор Худ прочитал на очередном ежегодном съезде Британской ассоциации науки, утверждается, что никакие рациональные разъяснения и доводы не могут заставить суеверных людей отказаться от своих представлений, так как они сами не способны их контролировать. Любым попыткам убедить их в бессмысленности веры в приметы противостоит мощная психическая сила на генетическом уровне. Суеверие и религиозное чувство, убежден британский психолог, присущи людям от рождения и являются неотъемлемой частью человеческой ментальности. Существует два типа людей, отмечает профессор Худ: те, кто верит в сверхъестественное, и кто не верит в него. Но даже у нерелигиозного и в целом несуеверного человека сохраняется определенная форма веры в иррациональное. Свои доводы Брюс Худ подкрепляет результатами проведенных им экспериментов над самыми разными группами людей, разной образованности и различных профессий. По его словам, большинство людей без какого-либо рационального объяснения избегает вещей, которые ассоциируются для них со злом в самом широком смысле. Однажды на своих лекциях в университете профессор Худ продемонстрировал довольно невзрачную куртку синего цвета с коричневыми пуговицами и пригласил любого человека из аудитории примерить ее за вознаграждение в 10 фунтов. Поднялось море рук, желающих подработать. Однако затем профессор объяснил, что куртка некогда принадлежала знаменитому серийному убийце Фреду Уэсту. После этого почти все студенты опустили руки. На самом же деле, деле куртка никогда не принадлежала Уэсту. Этот пример показывает, говорит Брюс Худ, что даже в целом рациональная и лишенная суеверий студенческая аудитория может почувствовать явный дискомфорт в связи с возникновением у нее иррационального чувства. А вот другой эксперимент. Группе людей было предложено разрезать ножницами принадлежащие им фотографии, при этом их предупредили, что это может вызвать у них негативную эмоциональную реакцию. Лишенные, как они утверждали, суеверий и предрассудков, владельцы фотографий уверили экспериментаторов, что для них это не составит проблемы и никак не повлияет на их эмоции. Однако, когда во время эксперимента с помощью приборов регистрировались уровень эмоционального состояния и связанный с ним уровень потоотделения, то выяснилось, что как только такому рационалисту и атеисту попадалась фотография, имевшая для него какое-то персональное значение, приборы фиксировали эмоциональный взрыв, чего не было при разрезании безразличных для него фотографий. Бессознательно, руководствуясь иррациональными побуждениями, утверждает Брюс Худ, люди связывали кусок картона с напечатанным на нем изображением. В первобытных, архаических культурах это психическое явление лежит в основе тотемизма и веры в магические ритуалы. Почему же одни люди менее суеверны, чем другие, и чем объяснить наличие людей, не верящих в иррациональные явления, говорит профессор Брюс Худ.
Почему одни люди верят в приметы в большей мере, чем другие, и почему существуют люди с рациональным сознанием? Все мы в разной мере подвержены чувству иррационального. Приведу пример распространенного явления, которое я называю верой в магическое. У многих из нас есть вещи, с которыми нас связывают какие-то сентиментальные воспоминания, скажем, обручальные кольца или вещи, подаренные любимыми людьми. Думаю, что при этом мы полагаем, что эти вещи содержат внутри себя некую субстанцию, которая связана с их бывшими владельцами. В этих случаях мы ведем себя так, будто эти вещи обладают каким-то особым магическим воздействием или качеством.
А не может ли быть, что в основе суеверий лежат какие-то рациональные причины? Можно ли допустить, к примеру, что это своего рода психический механизм защиты от страха смерти?
Да, конечно, думаю, что главный страх, который испытывает каждый человек, это перспектива смерти. Если вы верите, что ваша жизнь не зависит от вашего тела и что ваш дух может существовать и после смерти, то это снижает страх. Такие люди верят, что наш разум и наша душа существуют независимо от мозга и что мы можем существовать за пределами своего тела. Именно это и является духовной природой магической веры.
Говорил британский психолог, профессор Бристольского университета Брюс Худ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж корреспондента Радио Свобода в Лондоне Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – присуждение Нобелевской премии мира этого года. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Саратове закрыты все предприятия, возглавляемые грузинами.
Главное, что мы дали понять КНДР о наших намерениях.
Генерал Деннет призвал к выводу британских войск из Ирака.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это стало в России уже системой. Свобода слова там попирается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.